В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о войне России с Украиной, об изменениях внутри России. В эфире с нами будут военный и политический эксперт Юрий Федоров и публицист и социолог Игорь Яковенко. 301-й день войны. Начинается визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Первая поездка за рубеж его после начала войны. Президент США Джо Байден принимает президента Украины в Белом доме в плане пресс-конференции и выступления Владимира Зеленского на совместном заседании Конгресса, на совместном заседании палат, скажем так. Юрий, добрый вечер. Какова главная цель визита Владимира Зеленского в США, на ваш взгляд?
Добрый вечер. Ну, назвать главную цель довольно трудно. Видимо, там преследуется несколько целей и со стороны Украины, и со стороны Соединенных Штатов. Это первая, как я понимаю, с момента начала войны встреча лидеров двух этих стран. И вообще говоря, в их отношениях накопилось достаточно много вопросов, которые требуют решения на высшем уровне. Это, в общем, чувствуется. Первое, если говорить об Украине, то, я так понимаю, есть две основные цели. Первая цель – это получить больше вооружений, причем расширить номенклатуру получаемых вооружений, в том числе и, может быть, прежде всего, получить такие системы, достаточно дальнобойные, ну, дальностью где-то порядка 300 километров, те самые «Атакмсы», о которых много говорили, и, я думаю, достаточно понятно, что это за штука такая. И, кроме того, речь идет, во всяком случае, об этом пишут, ударные беспилотники достаточно большого радиуса действия, которые могут наносить удары по целям уже на территории Российской Федерации, причем достаточно большой отдаленности от границ с Украиной. Ну и, естественно, много других вооружений, которые жизненно необходимы вооруженным силам Украины, без которых в этом отношении генерал Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины, абсолютно прав, когда он пишет и говорит, что без таких вооружений, в том, ну, он назвал определенные цифры, там 300 танков, 500 или нет, 600 или 700 боевых машин пехоты и так далее, но без таких вооружений он не может решить задачу освобождения территории Украины, ну, в том числе той территории, которая была оккупирована российской армией после 24 февраля. Так что получение вооружений – это первая цель, которая, это очевидная совершенно цель, которая должна обсуждаться между лидерами Соединенных Штатов и Украины.
Ну, кажется, дела так, в общем, шли не очень плохо помощью Украины. Там новый пакет вот объявлен, порядка 2 миллиардов, и зенитно-ракетные комплексы «Патриот» тоже. Я уж уточнить хочу.
Нет, вопрос же не в том, даже не в суммах денег, которые в суммах, которые выделены на закупку или производство вооружений для Украины американским руководством. Дело в номенклатуре, а именно в получении вооружений, которые могут ну, как бы сбалансировать, частично, по крайней мере, сбалансировать способность России наносить удары практически по всей территории Украины, тогда как Украина, ну, вот были некоторые моменты не так давно, но в целом Украина практически лишена возможности серьезных ответных ударов по военным объектам, ну, как минимум по военным объектам на территории России. Это вот эта асимметрия, она с точки зрения и Залужного, и руководства Украины должна быть решена. Что касается конкретных практических вот этих поставок, которые идут, ну, эти поставки, естественно, они очень полезны, они жизненно необходимы Украине, однако они не могут решить, не могут изменить принципиально ход войны. Вот в этом проблема, как я понимаю. То есть это снаряды для артиллерии, это новые артиллерийские системы, это беспилотники, которые могут решать тактические задачи, это противовоздушные обороны, это комплексы противовоздушной обороны, которые, опять же таки, они жизненно необходимы Украине, но недостаточны. Вот какая ситуация. Теперь есть политический блок, политический комплекс проблем, которые возникают. Судя по всему, они существуют в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Это прежде всего вопрос о том, может, в какой мере, на каких условиях, когда и должна ли Украина пойти на переговоры с Россией не без выполнения тех условий, которые Киев поставил перед этими переговорами о прекращении огня и переговорами о перемирии, ну, как минимум о перемирии. Это вывод российских войск к границам 91 года. Вот, судя по всему, вопросы о переговорах, вопросы о дипломатическом или политическом решении тех, ну, конфликта или прекращения войны между Россией и Украиной, это здесь тоже есть определенные и достаточно серьезные нюансы и различия в подходах Киева и Соединенных Штатов. Я думаю, что они будут обсуждаться.
Хорошо. Вопрос Игоря Виковенко. Игорь, что вы скажете, на какой эффект могут рассчитывать организаторы этого для многих неожиданного визита? Это мобилизация сторонников, помощь Украине или сигнал всему миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется?
Когда вы говорите, на какой эффект могут рассчитывать организаторы, вы говорите о украинских организаторах или американских организаторах, потому что на самом деле прежде всего эффектом должна стать ясность. То есть на сегодняшний момент существует определенная двойственность и определенная неясность, которая составляет проблему, потому что понятно, что Запад и прежде всего Соединенные Штаты Америки вполне однозначно заявляют о готовности помогать Украине, готовности поддерживать Украину, но есть некоторая двусмысленность в отношении того, как должна завершиться война и чем она должна завершиться. Вот это вопрос, на который хотелось бы получить ответ. И я думаю, что главная цель – это получение какой-то ясности, определенности. В этом, безусловно, прежде всего заинтересована Украина. Потому что когда с одной стороны говорится о том, что да, мы готовы помогать Украине, с другой стороны возникают постоянные предложения, в частности от генерала Милли, например, или от других высокопоставленных военных и политических деятелей, разговоры о том, что надо бы как-то политическими методами урегулировать сейчас войну, урегулировать эту ситуацию, то возникает вопрос, а отдают ли себе отчет люди, которые это предлагают, что, во-первых, Путин ни при каких обстоятельствах вообще не в состоянии прекратить войну, он не в состоянии, у него нет такой опции, он не может прекратить войну, он просто лишен такой возможности. И возникает вопрос, а Запад вообще хочет исчезновения путинского режима с лица земли? Потому что сейчас идет процесс в Конгрессе о признании путинского режима с спонсором терроризма. Означает ли это, что Запад ставит своей целью уничтожение путинского режима? Я не говорю там удары, там физическое устранение Путина, хотя в принципе почему бы нет. Но вот, например, когда речь шла о противостоянии Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, Рейган прямо сказал, что Советский Союз – это империя зла. Ну и, соответственно, что эта империя зла не должна существовать. Там уже вопрос конкретики, это вопрос конкретики. Но вот в любом случае вопрос стоит именно так. Хочет ли Запад, чтобы путинский фашистский режим продолжал дальше существовать и дальше продолжал угрожать всему миру, или же все-таки ставится задача, так сказать, отбросить непосредственно путинский режим с территории Украины. Кстати говоря, вопрос о том, до какой границы, это тоже вопрос. Потому что граница 91 года – это одно, граница 24 февраля – это другое. И, в общем, здесь тоже есть разночтение. И вот на эти вопросы, видимо, все-таки предстоит ответить, потому что сценарий завершения войны, их может быть несколько. Это может быть сохранение путинского режима, и даже при отбрасывании российских вооруженных сил до границы 91 года Путин войну не прекратит. Просто линия фронта, она будет совпадать с международно признанной границей России и Украины. И у путинского режима есть ресурсы вести эту войну неопределенно долго. И Путин эту войну не прекратит. Это совершенно очевидно. Все, кто наблюдает за риторикой, за поведением путинского истеблишмента, и там, информационной обслуги самого Путина, очевидно, что назад вот эту пасту в тюбик не запихаешь. Вот, поэтому это вопрос, на который, наверное, вот ясность, мне кажется, это самая главная цель этого визита. Я уверен в том, что в этом смысле вот такой цели этот визит не достигнет, потому что выдавить из американской администрации такой окончательный ответ не получится, но, по крайней мере, движение в этом направлении может быть достигнуто.
Ну, Конгресс США готов предоставить Украине в 2023 году порядка 45 миллиардов, Европа дает еще 18 миллиардов, уже евро, а не долларов. Этого достаточно, чтобы у Украины была возможность и защищаться, и обеспечивать жизнь остающихся там не уехавших людей? Как вы думаете, Юрий? Вот. Вообще, как вам эта позиция вашего собеседника? Я тоже хотел спросить, собственно, окончательный какой-то ответ будет дан?
Я не думаю, что окончательный ответ будет дан, потому что в Соединенных Штатах, ну, в политическом руководстве, в политическом истеблишменте Соединенных Штатов сами не понимают до конца, не определились до конца с тем, какой ответ нужно давать на этот вопрос. Есть разные точки зрения. И, ну, собственно, поэтому и ответа не может быть определенного. Что касается средств, которые выделяются и Европейским Союзом, и Соединенными Штатами, ну, этого, как я понимаю, достаточно для покрытия минимальных расходов Украины на ведение войны и на поддержание экономики и госаппарата в более или менее работоспособном состоянии для того, чтобы избежать тотальной экономической катастрофы и управленческой катастрофы. Но вопрос о восстановлении Украины, ну, естественно, там идут разговоры о плане Маршалла для Украины и прочих вещах. Опять же, там я имею в виду, в правящих кругах Запада нет определенных ответов на эти вопросы. Теперь несколько слов относительно вот той самой проблемы сохранения путинского режима, Путина и так далее. Путин лично – это главная движущая сила войны, как мне представляется. Для него действительно уже выхода из этого, он катится как шарик в желобе и не может выйти за пределы той самой траектории, которую он же и создал своими руками или своими решениями. Это так. Но для Запада вопрос стоит вот так. А хорошо, а путинский режим без Путина? Может быть, это для Запада окажется приемлемым. А почему нет? Возможно, некая депутинизация российского режима. Ну, скажем, попытка сделать его менее опасным для окружающего мира, для Украины, для соседних с Россией стран. Что касается установления или какой-то тотальной демократизации России, я думаю, что эта задача перед западным истеблишментом не стоит. Стоит задача другая – сделать Россию менее опасной. Для этого, ну, во-первых, как я понимаю, здесь первое условие – это уход Путина. И второе условие – это создание системы безопасности в Европе, ну, чего-то аналогичного тем соглашениям об обычных вооруженных силах, которые были в свое время заключены 30 лет тому назад, плюс решение проблемы ядерного оружия России. Вот задачи, которые стоят перед Западом. Сделать, минимизировать российский ядерный потенциал, а в идеале вообще его ликвидировать. Как это сделать, опять же, никто не знает, потому что российский правящий класс вряд ли по доброй воле откажется от ядерного оружия, значит, нужно заставить его это сделать. Но вопрос о том, как, он, на этот вопрос ответа нет. Вторая задача, которую, опять же, или вторая комплекс озабоченностей, который стоит перед западными лидерами, это избежать распада России. Вот этот призрак, чудовищный призрак распада России, который преследовал в свое время, ну, призрак распада Советского Союза, который преследовал в свое время лидеров западного мира 35-34 года тому назад, он сегодня повторяется. Но здесь, как мне кажется, вопрос состоит в том, что избежать распада Россия вряд ли сможет, независимо от того, какая будет позиция Запада. Будет ли Запад подталкивать этот процесс, в чем я сомневаюсь, либо Запад будет стараться как-то тормозить его, но распад российской недоимперии или чего-то вроде этого, на мой взгляд, если не неизбежен, то весьма вероятен.
Ну, я думаю, что мы заглянули достаточно далеко, и пока об этом говорить рано, хотя опасения, конечно, эти у представителей западного истеблишмента, я думаю, возможно, вполне имеются. Я бы теперь посмотрел на другое событие дня. Собственно, Путин никуда уходить не собирается, а после поездки в штаб операции в Ростов-на-Дону нынче он выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны и зачитал речь примерно в 15 минут.
Выступая перед коллегией Минобороны РФ, Владимир Путин в очередной раз заявил, что против России используется военный потенциал почти всех стран НАТО. Среди проблем, над которыми еще предстоит работать, президент России назвал связь, автоматизированные системы управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы и целеуказания. Президент подчеркнул, что российские военные получили огромный боевой опыт в ходе вторжения в Украину, а проявившие себя на войне офицеры должны первыми выдвигаться на командные должности. Путин добавил, что Россия продолжит поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады.
Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».
Путин подчеркнул, что снабжение военнослужащих должно быть современным.
Необходимо насытить войска приборами ночного видения, качественными прицелами, снайперскими винтовками нового поколения.
По словам Путина, проблем с финансированием армии нет, и средства для качественного снабжения войск имеются. Также президент считает, что необходимо совершенствовать систему управления и связи, чтобы оперативно командовать войсками в любых условиях. Использовать технологии искусственного интеллекта на всех уровнях принятия решений. Путин признал, что так называемая частичная мобилизация выявила проблемы. Нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Президент напомнил, что в действующую армию призвано 300 тысяч человек, из которых половина уже на фронте, а другая проходит подготовку.
И это достаточный резерв для ведения операции. Это практически стратегический резерв, который в боевых действиях сегодня не используется, но люди проходят там необходимую подготовку.
Путин призвал Министерство обороны прислушиваться к критике со стороны населения.
Я прошу Министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. Понятно, что реакция людей, которые видят проблемы, а проблемы в такой большой, сложной работе, безусловно, всегда появляются. Такая реакция может быть и эмоциональной, но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение.
После доклада министра обороны Сергея Шойгу Владимир Путин сказал, что стратегические противники всегда хотели расчленить Россию и сейчас тоже ставят такие цели.
Вопрос Игоря Яковенко. Ну что, видим, что Владимир Путин ничего не собирается менять стратегически, лишь разные улучшения, так сказать, такого, ну, тактического, что ли, или технического свойства?
Владимир Путин абсолютно неадекватен. Он неадекватен был накануне 24 февраля, когда он принял решение, единолично принял решение, вопреки мнению Генштаба, это достаточно доказано, что Генштаб был против, об этом свидетельствуют те заявления там и бывших генштабовцев, явно согласованных с действующими генштабовцами. Там генерал Левашов и полковник Подоленок неоднократно выступали, говоря о безумии этой войны. И Путин, опираясь на абсолютно ложную картину мира, считая, что Украины никакой не существует, у Украины нет армии, нет народа украинского, нет государства, считаю, что это можно будет за три дня все решить. Он это решение принял, и сейчас он опирается на абсолютно ложную картину мира, считая, что можно вот таким вот инерционным способом, кстати, я бы обратил внимание на выступление Шойгу еще, который оперирует только цифрами состава вооруженных сил, он предлагает полтора раза увеличить численность вооруженных сил и полтора раза увеличить численность контрактников. То есть, считая, видимо, что можно завалить трупами противника, не понимая, что это совершенно это не Вторая мировая война. Кстати говоря, Путин ссылается на опыт и войны 1812 года, и Первой мировой войны, и Второй мировой войны, не понимая, что это совершенно другая война. Вот, то есть человек, ну, вообще ничего не понимающий в военном деле, что совершенно очевидно, ну, так же, кстати, как и министр обороны, вот они пытаются в инерционном режиме решить проблемы, которые действительно стоят сегодня перед Россией. Проблемы нерешаемые, в принципе. Но, по крайней мере, те меры, которые здесь обозначены. Ну, кстати говоря, Путин единственное, что, мне кажется, существенного сказал, это то, что надо каким-то образом использовать опыт НАТО. Правда, как его использовать, когда речь идет о, так сказать, армии, который, просто армия является частью общества, и армия НАТО является органической частью свободного общества, демократического общества. На базе тоталитарного фашистского режима построить что-то похожее на армию НАТО невозможно. И вот Путин это не понимает. Вот в этом проблема, с которой он столкнулся. То есть, на самом деле, это попытка решить проблему инерционными методами. Вот. И, ну, Я все-таки хотел бы вернуться к предыдущему сюжету и сказать, что, конечно же, некоторая неадекватность понимания Западом проблемы, которая стоит сегодня перед всем миром, это вот то, о чем вы, Михаил, сказали, что Запад панически боится распада России, которого надо, наоборот, добиваться и стремиться, хотя ресурсов для этого у Запада немного. Но, тем не менее, только распад России может устранить вот эту вот угрозу, которая исходит от той фашистской империи, которая сейчас сформирована. Это уж просто к вопросу о предыдущем нашем сюжете.
Хорошо. Вопрос Юрию Федорову. Вот как вы видите, так сказать, смысл этого выступления, поскольку если посмотреть по пунктам, то получается, что с точки зрения Владимира Путина в этой армии, которая воюет, ведет агрессивную войну, надо улучшить практически все, фактически создать новую армию.
Ну, речь идет не о создании. То есть, если внимательно прослушать, я, честно говоря, еще не прочитал, но выслушал все высказывания Владимира Путина, речь идет о решении целого ряда технических проблем. Причем, ну, проблемы-то они существуют, конечно, но их решение не приведет к тому, чтобы к тому, что армия станет какой-то новой, какой-то другой, более современной, более боеспособной. Да, Путин, ну, подобно тому, как вот, вы знаете, я вспоминаю доклады генеральных секретарей ЦК КПСС на пленумах оного Центрального комитета, вот примерно в такой, уже в конце Брежневского и в Горбачевский период. И, в общем, то же самое, повторение тех же самых моделей. Вот есть некие проблемы, да, мы их видим, эти проблемы нужно решить. Вот когда мы их решим, непонятно как их решать, вот тогда будет хорошо. Ну, вот примерно в таком же духе выступает и Путин. Путин не понимает, и Путин, и его окружение, судя по всему, и военное командование, ну, тут трудно сказать, понимают они или нет, они сидели с каменными лицами, главной проблемы. Путин, в общем, прав, когда он говорит, что Россия находится в конфликте с коллективным Западом. Собственно, конфликт этот создал он сам, объявив Западу войну в декабре, ну вот как раз год назад, выдвинув эти безумные требования ухода НАТО, ну, куда-то к 97-му году. Вот постепенно, постепенно Запад, в общем, к лету этого года уже, Запад постепенно осознал, что и угроза, исходящая от России, и не только от путинского режима, а от России как таковой, персе, она требует адекватного ответа. Ну и вот Запад действительно принял вызов, который ему бросил Путин, и, соответственно, должен какие-то и какие-то меры принимает. Но в этом столкновении России и коллективного Запада Россия обречена на поражение. Ну, достаточно сравнить просто известные, в общем, цифры, там, скажем, волового внутреннего продукта, расходов на науку и технику, на НИОКРы, расходов на военные цели и так далее. В общем, тут легко прийти к выводу, ну, тут цифры могут быть разные, но порядок, в общем, понятен. Примерно в 25 раз, от 25 до 30 раз Запад по основным показателям экономической и военной мощи превосходит Россию, ну, за исключением ядерного оружия. Так вот, сколько-нибудь длительное противостояние Запада и России, вот учитывая вот такое соотношение сил, оно предопределяет поражение России. Вот этого в Москве, как я понимаю, не осознают или не осознают до конца. Потому что осознание этого должно, в общем, привести к тому, что просто российские вожди должны снять кепку или шляпу и идти на поклон в Коносу. Но они этого не собираются делать, а, соответственно, только углубляют проблемы. А что касается сугубо военной стороны дела, да, эти проблемы существуют. А нужно снабжать армию снайперскими винтовками и всем прочим, о чем говорил Путин, о чем говорил Шойгу. Но, повторяю, это не решает проблему победы России и в Украине, и в столкновении с Западом в целом. Ну, это столкновение не имеет, оно не переходит в стадию военных действий. Оно находится в состоянии гибридного столкновения, гибридной войны, экономической, политической, идеологической, какой угодно. Вот здесь... чем оно закончится, понятно.
Да, но здесь есть вот такой сюжет, который конкретен. Вот господин Шойгу выступил с изменением порядка призыва, и на фоне некоторых заявление о том, что, скажем, там, Нарышкина на встрече с главой ЦРУ Бернса в Анкаре, что готова на любые потери солдат, это, конечно, в общем, привлекает к себе внимание.
Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России, при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу.
Ну, то есть, получается, Юрий, что здесь ставка на массовую призывную армию опять?
Ну да, в общем, так оно и есть. Ну, посмотрите, расширение, изменение вот этих возрастных границ, значит, на 3 года повысить призывной возраст, и затем на 3 года еще увеличить верхнюю границу, то есть до 30 лет, видимо, посчитав, значит, соответствующие демографические когорты, в Министерстве обороны пришли к выводу, что вот при помощи такой манипуляции можно получить дополнительно 350 тысяч призывников, ну или где-то около этого, потому что сейчас штатная численность армии определена в 1,5-1,500 тысяч. Но если доводить до 1,5 миллионов, значит, нужно призывать дополнительно 350 тысяч человек. Призывать их за счет увеличения призыва, ну, вот совсем молодых возрастов, то есть от 18 до 21, видимо, не получается. Поэтому решили призывать за счет вот самой старшей возрастной категории. К чему это приведет? Ну, приведет к тому, что отцы семейства, люди, имеющие уже не только жизненные планы, но определенные достижения в жизни, люди, которые не связывают свою судьбу с армией, 27-30 лет, это, в общем, ну, во-первых, это наиболее продуктивный возраст с точки зрения, ну, социальной, экономической, какой угодно, значит, вот они дружными рядами пойдут в армию. Но при этом авторы этой замечательной идеи не понимают, что уж вот такая мера может привести к тому, что люди просто такого возраста с определенным жизненным опытом, они просто в армию идти не захотят и будут сопротивляться, якобы возможно. Это первое. Второе – расширение... Ну, увеличение численности армии на 350 тысяч, соответственно, требует увеличения офицерского корпуса. Ну, в определенном соотношении нужно где-то подготовить, откуда-то получить, каким-то образом создать примерно 300 тысяч офицеров, имеющих, ну, хоть какой-то опыт военной, не боевой даже опыт, а опыт военной службы. Интересно, откуда господин Шойгу собирается этих офицеров брать?
Ну, если война будет, война будет вечной, как кажется некоторым, то откуда-то они, конечно, и могут взяться. Еще один сюжет, который я хотел тоже обсудить, это визит Путина в Минск. Кажется, несмотря на разговоры про единое оборонное пространство, Лукашенко удалось выкрутиться из призывов, насколько я понимаю, они все-таки были, более активно участвовать в войне. И он дошел таких циничных шуточек.
Минуту, ну вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше? Владимир Жирович, что я? Я уже начинаю думать, что он, ну, приняли решение, что вместе, одинаково.
Вопрос, ну, о том, собственно, что теперь ждать. То есть Белоруссию будут использовать или не будут? Беларусь останется вне прямой конфронтации с Украиной. Что вы думаете, Игорь?
Ну, я думаю, что исчезновение Макея действительно увеличило шансы Путина на то, чтобы, так сказать, все-таки поддавить Лукашенко к тому, чтобы он поучаствовал непосредственно в войне, но у него не получилось. Да, действительно, отсутствие Макея снизило возможности маневра для Лукашенко, потому что никакой замены на дипломатическом фронте Макея у Лукашенко нет. Но, тем не менее, и собственных ресурсов выживания у Лукашенко оказалось достаточно для того, чтобы избежать удушения в этих братских объятиях. Но, что называется, нет у Владимира Путина методов против Александра Григорьевича Лукашенко. По крайней мере, пока это очевидно. Пока он сумел избежать вот втягивания непосредственно вооруженных сил Беларуси в войну против Украины. Хотя, в общем-то, белорусские военные замечены были под Киевом еще, так сказать, в начале этой войны. Но это одиночные какие-то явления. В целом вооруженные силы пока Лукашенко уберегает от втягивания. Потому что он прекрасно понимает, что в этой ситуации либо это будет просто конец его режима, либо он вынужден будет просто полностью, так сказать, положиться. Ну, потому что неминуемый совершенно разгром вооруженных сил Беларуси, которые не имеют боевого опыта и, безусловно, значительно слабее, разгром и уничтожение вооруженных сил Беларуси приведет к тому, что Лукашенко лишится поддержки силовиков. А отличие белорусского режима от российского заключается в том, что поддержка населением там существенно меньше. Вот. И отношение населения к Лукашенко он на себе мог испытать в 2020 году. Поэтому он всеми силами сопротивляется. Он по-прежнему будет предоставлять России для войны с Украиной все, начиная от своей территории, кончая своим ВПК, но непосредственно участие в войне он не примет. По крайней мере, пока, ну, он просто понимает, что для него это смерти подобно. Так что вот пока он сумел отбиться.
Юрий, вот вопрос. Как вы считаете, есть ли перспектива действительно наступления какого-то российского, некоторые подозревали, с территории Беларуси, или будут продолжаться вот эти ракетные ужасные удары по инфраструктуре Украины с целью, так сказать, там, дестабилизировать украинское общество, ну и повлиять на Европу?
Ну, вопрос о наступлении с севера и, прежде всего, наступление на Киев был поднят генералом Залужным, главнокомандующим вооруженными силами Украины, в его известном интервью «Экономисту». Я так понимаю, что генерал Залужный, как профессиональный военный, ориентируется не на самый вероятный, а на наиболее опасный вариант развития событий, на worst case scenario. Это понятно. Любой военный должен иметь в виду именно самый скверный вариант развития событий, тогда как политики и дипломаты, в общем, стараются как-то ориентироваться на наиболее вероятный. Что касается конкретно наступления с севера, так ведь вопрос в том, куда наступать. Значит, наступать на западную Украину, там нужно проходить через очень тяжелые, так называемые Припятские болота. Если посмотреть на карту, где указаны, значит, вот физико-географические условия, вот там крайне тяжелая такая полоса идет от Припяти до западной границы Украины и вдоль белорусско-украинской границы, там наступать практически невозможно, ну или крайне трудно. Значит, можно наступать только на Киев. Но наступать можно, то есть принять решение о наступлении возможно. Вопрос в том, чем оно кончится. А кончится оно разгромом наступающей группировки. Такой так же, как это произошло в феврале-марте этого года.
Ну, вы меня тут успокоили, хотя бы здесь. Еще один сюжет, который, мне кажется, важен, это история с внутренним состоянием российского общества. Ну, вот что там происходит. Ну, вот за последние дни тут много сигналов, по-моему, дано, и Путин призвал спецслужбы оперативнее выявлять предателей, шпионов и диверсантов, и штрафы об сквернении георгиевских ленточек, и розыскные мероприятия по поводу разных политических оппонентов, и запрос или иск на ликвидацию московской хельсинской группы. Вопрос, Игорь, вы как бы что скажете? То есть репрессивный механизм продолжает, так сказать, вот как бы все жестче и жестче действовать?
Беден... Ну, я бы сказал, что не только все жестче и жестче, но все абсурднее и абсурднее, потому что в качестве репрессий сейчас подвергается не только хельсинская группа, что, в общем, более-менее понятно, потому что это очевидный открытый враг вот, для путинского режима. Но и такие структуры, как Центр защиты лососевых рыб. Вот, чем уж он не угодил путинскому режиму, видимо, так сказать, вот эта вот привычка лососевых рыб идти против течения, она вызвала гнев путинского режима. Но вот такие вот абсурдные вещи, они, ну, это не единственная причина, не единственный вот, пример такого абсурда. Идет такая немножко хаотичная, я бы не сказал, что тотальная зачистка, потому что, в общем, на тотальную зачистку сил, видимо, не хватает, но такая хаотичная зачистка всего живого, всего шевелящегося в России. Это, в общем, этого следовало ожидать. Значит, единственный вопрос, который пока подвешен в воздухе, это, о котором многие говорят и многие думают, это пойдет ли Путин на закрытие границ. Ну, скорее всего, нет, потому что все-таки в основном политика сейчас склоняется к тому, что недовольным предлагается уехать, выдавливают из страны. Это принципиальное отличие путинского режима от сталинского. Вот. Выдавливаются, предупреждают, если не хочешь, тогда сажают. Сажают надолго. Но вот дальнейшее продолжение этой политики. Вообще, у меня есть такое ощущение, что инерционность в политике Путина, она пока преобладает. И в этом смысле я не вижу никаких шансов на скорое прекращение войны или на какую-то смену политики во внутренней политике. То есть вот я не вижу таких ресурсов, как, кстати, и неизбежной скорого поражения России в противостоянии с Западом. Исторически, да, обречена. А вот что касается сроков, это большой вопрос. Несмотря на совершенно чудовищный, несоизмеримый проигрыш в ресурсах, но, ну, скажите, пожалуйста, а у Северной Кореи насколько, или там у Ирана какое соотношение в ресурсах? Тем не менее, продолжается конфронтация. Вот, поэтому я думаю, что без смены режима, без уничтожения режима и без распада России дело не закончится. Война иначе может продолжаться долго. И ужесточение внутри страны тоже продолжаться может достаточно долго.
Юрий, как вы видите, есть ли у России политические ресурсы для продолжения войны в том же стиле, как она ведется, так сказать, и видны определенные маневры, укрепления тоталитарных разнообразных элементов, то это и молодежной организации, создание такой советского типа, и некоторые законы, которые освобождают от уголовного преследования за преступления на аннексированных территориях, если они совершаются в защиту интересов Российской Федерации. Вот крепок ли, как говорят, чекистский крюк, на котором держится нынешний режим?
С одной стороны, тут нужно несколько вопросов, на самом деле, различать вот в этом одном вопросе. Значит, если говорить о возможности сопротивления со стороны масс населения, я думаю, что она в настоящее время и в обозримой перспективе она близка к нулю. Массы, в общем, пока не проявляют никакого стремление к тому, чтобы сменить режим, в лучшем случае жалуются, некоторая часть жалуется на то, что призванных, мобилизованных и так далее недостаточно хорошо снабжают теплой одеждой, носками, дают им ржавые автоматы и так далее. То есть речи о смене режима со стороны масс не поднимается, как я понимаю. На всяком случае, каких-то признаков этого я не вижу. Что касается интеллектуальных кругов, в общем, тут ситуация тоже не очень оптимистична, потому что противники режима в основном все-таки уезжают из страны, понимая, что не желая рисковать своей жизнью, свободой и так далее, это понятно. Остающаяся часть интеллектуального или образованного класса, она, в общем, делится на две. Одни, как системные либералы, в общем, готовы давать советы правящей верхушке, как избежать каких-то наиболее очевидных и наиболее опасных ошибок, имея в виду, при этом, в общем, объективно укрепляя режим и содействуя его сохранению. Прежде всего, речь идет о тех людях, которые так или иначе занимаются стабилизации экономического положения в стране. Они, в общем, несут свою долю ответственности, так же, как и многие из системных либералов, которые содействовали становлению путинского режима, обеспечивая его какую-то экономическую эффективность рыночного типа. Что касается, собственно, бюрократии, тут ситуация номенклатуры, если хотите, тут ситуация существенно иная, потому что, как мне представляется, в общем, люди, и чем выше их положение в иерархической структуре, тем очевиднее они, тем яснее они видят эту проблему. Проблему, которая заключается в том, что лидер режима представляет для этого режима существенную опасность. Поэтому я-то вижу дальнейшее развитие ситуации следующим образом. Все-таки скорее рано, чем поздно, хотя о сроках конкретных говорить просто невозможно. Никто, за исключением людей, занимающихся астрологией, Бог им судья. Значит, рано или поздно вопрос станет следующим образом и предельно остро. Либо лидер уходит, либо режим, и тогда режим остается. В какой-то, может быть, чуть менее опасной форме, как я уже говорил, в виде некой депутинизации. Либо режим рушится под воздействием вот непереносимого, непереносимой тяжести конфронтации с Западом. Ну, либо, это третий вариант, либо действительно Северная Корея, только очень большая, но Северная Корея выживает до тех, во многом потому, что серьезной опасности для окружающего мира она не представляет. Ну, ядерное оружие Северной Кореи, если оно существует, и если его можно как-то там взорвать в случае необходимости, это скорее инструмент сохранения режима, инструмент, который по замыслу Пхеньяна и по мысли Пхеньяна должен означать, что вот не надо вмешиваться в наши дела, оставьте нас в покое, а мы не будем вмешиваться в ваши. И действительно, ведь Северная Корея, в общем, особенно не вмешивается в окружающий мир и даже не собирается воевать всерьез, значит, нападать на Корею Южную.
Ну, я думаю, что про Корею как-нибудь дальше в следующий раз. А сейчас мы заглянем все-таки в Москву и зададим тот вопрос, который обычно задает Левада-центр, о том, в каком направлении идет Россия, что люди скажут.
Вот эта вся ситуация, она спровоцировала изменения, которые, я думаю, в отложенном времени, потом мы поймем, что это все, как бы сейчас ни казалось, что это все в лучшую сторону будет развиваться. Потому что мы хоть что-то восстановим. Потому что страна великая, но только на словах и по прошлому. А хочется, чтобы это имело вес сегодня или хотя бы завтра.
Наше правительство политику правильно ведет. Все для семьи, все для общества. Ну и с пенсии сейчас и пойдет повышение. То есть на работу зарплату повысили. То есть я считаю, что это все правильно.
Я считаю, нет. Пенсии маленькие. Детей, которых мы растили, забирают у нас на фронт. Полная попа. Вот это мое мнение.
Несмотря на то, что, конечно, в таких сложных обстоятельствах все непросто. Но в целом, я еще раз говорю, если откинуть нюансы, то в целом вектор правильный.
Все идет правильно, как и должно быть. Мы русские люди. Мы любим то, что любим, и стоим за то, что стоим. И не надо к нам лезть, и все. Все правильно.
Внешняя политика хорошо идет, а внутри, конечно, не очень.
Среднее. Нельзя сказать, что что-то хорошо, что-то плохо. То, что идет какая-то перестройка именно внутри страны, весело. Больше нечего сказать.
В обществе наступила ситуация перемен. Поэтому назрело, а раз назрело, оно правильное, соответственно, надо просто по нему идти.
Хотелось только мира. Вот это вот самое главное, чтобы все это все закончилось. А так вроде все ничего.
Я считаю, что правительство все правильно делает. Путин лучше знает, что лучше для нашей страны.
По-моему, они идут так, как должны идти. Решаем те вопросы, которые давно назрели. А с трудностями мы справимся. Не первый век уже справляемся.
Я считаю, что Россия движется в правильном направлении.
Ну и вопрос Игоря Яковенко в завершение, как человеку, который знает толк в пропаганде, как она работает. То есть, в общем, большинство так продолжает жить вот в этом ракурсе телепропагандистском?
Конечно, нет. Конечно, нет. Я знаю толк не только в пропаганде, как она работает, но я знаю еще и толк в вопросах. Значит, попробуйте мысленный эксперимент, задайте тот же самый вопрос на, там, на улицах Москвы 1937-1938 года или на улицах Берлина во времена Третьего Рейха. Что вы получите? Какое количество людей отказались отвечать на вот те стрит-токи, которые вы сейчас проводили? Вот, я думаю, что есть данные совершенно объективные. Вот, социология возможна, но только не опросная социология. Есть объективные данные, которые свидетельствуют о том, что поддержка и пропаганды на 20% снизилось смотрение ведущих ток-шоу «Ненависти». Это объективные цифры. Это не данные опросов, это объективные цифры. Есть другие данные, свидетельствующие о том, что поддержка, ну вот даже то элементарное соотношение количества мобилизованных 320 тысяч и количество уехавших из страны свыше миллиона. Да, вот вам соотношение людей, которые, так сказать, поддерживают лично войну и которые против нее хотя бы ногами уезжая от войны.
Но я думаю, что здесь мы согласимся с Игорем Яковенко, не все так ужасно. Спасибо. Игорь Яковенко и Юрий Федоров были в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.